Последний путь Ларри. Рассказ. Ларри лежал в луже собственной крови, прислонившись спиной к стойке бара в непривычно безлюдном салуне. Напрягая последние силы, он перезаряжал револьвер. Салун опустел, как только Ларри валился туда, отстреливаясь от банды контрабандистов. Его скуластое загорелое лицо отражало упрямство и сосредоточенность, но в потемневших глазах можно было прочесть понимание того, что сейчас его дела плохи, как никогда прежде. Из-под копны густых светлых волос стекали ручейки пота и заливали глаза, но вытереть лицо не было времени. В окне мелькнула осторожная тень, и он, машинально не целясь, выпустил туда несколько пуль. Раздался звон разбитого стекла, тень исчезла, а зал наполнился едким пороховым дымом. Эти шакалы все еще боялись его, даже смертельно раненого, и Ларри усмехнулся, тут же скривившись от боли. Перевязывать кровавое месиво раны в боку уже не имело смысла, долгие годы службы шерифом научили его разбираться в таких вещах. Но жизнь, пусть и быстро угасающую, следовало продать подороже, и Ларри, борясь с головокружением и приступами тошноты, туго перетянул рваную рану остатками рубашки. Угасающий взгляд Ларри тоскливо скользнул по лестнице на второй этаж, куда ему уже не доведется подняться, и остановился на неприметной дверце. Там, в кладовке под лестницей, хозяин салуна неизменно и вопреки предписаниям шерифа хранил солидный, если не сказать больше, запас динамита. Сейчас это было как раз то, что нужно, и Ларри, преодолевая нарастающую дурноту и силясь не потерять сознание, оценил расстояние, которое ему предстояло преодолеть. Часто останавливаясь и стараясь держать в поле зрения окна и двери, Ларри ползком двинулся в свой последний путь. Когда израненный шериф все же добрался до лестницы, ему показалось, что прошла целая вечность, а его маршрут отметила широкая кровавая полоса. Дважды ему пришлось останавливаться и стрелять по окнам и двери, отгоняя осмелевших бандитов. Наконец Ларри дополз до дверцы под лестницей и заглянул в кладовку. Вполне удовлетворенный увиденным, он решил пока не стрелять в динамит. Следовало выбрать более подходящее время для взрыва. «Теперь пусть заходит, пусть все заходят», — мрачно размышлял Ларри, только бы не потерять сознание. Перед его мысленным взором внезапно всплыло испуганное лицо Стива, хозяина салуна. Потом Стив безвольно развел руками, и Ларри, уже путая реальность с фантазиями, почувствовал раздражение. Хотя Ларри и дружил со Стивом, ему всегда не нравилась его бесхарактерность и какое-то ленивое упрямство. Тем временем в окружающем мире что-то происходило. Медленно, но неуклонно надвигались неуловимые пока перемены. Вскоре Ларри услышал, а точнее почувствовал всем своим распластанным на неровном дощатом полу телом, ровный гул. Усиливаясь, гул, казалось, приближался и постепенно распадался на отдельные звуки. Кавалерия, успел подумать Ларри, проваливаясь в небытие. Капитан Дэвид мчался по прерии во весь опор, слившись со своим черным, как уголь, скакуном почти в одно целое. Он возглавлял роту кавалеристов регулярной армии и чувствовал у себя за спиной могучую силу. Капитан гордился этой силой, так как если бы она была его собственной. Да и вряд ли бы нашелся человек, готовый это оспаривать. Конная разведка доложила, что в городок вошла большая шайка контрабандистов, давно доставляющая всем неприятности. В основном банда промышляла наркотиками, но на ее счету было немало разных преступлений, совершенных ради наживы. Очевидно, бандиты кого-то преследовали и поэтому сильно отклонились от обычного и почти безопасного для них маршрута. Еще Дэвид знал, что тот, кого догоняли контрабандисты, выследил их с высокой, господствующей над местностью возвышенности. Но при этом он и сам не остался незамеченным. Об этом разведчикам рассказали многочисленные следы неравного боя и разбитая подзорная труба, найденная на холме. Кавалерийский рейд не был запланирован заранее, сборы были слишком поспешны, и капитан боялся спугнуть неожиданную удачу. Машинально покусывая кончик длинного черного уса, он торопил коня и перебирал в уме возможные варианты предстоящей операции. Влетая на окраину городка, капитан услышал отдаленные выстрелы, прозвучавшие со стороны салуна, и придержал коня. Тот, взвившись на дыбы, развернулся к кавалеристам, и Дэвид увидел синие мундиры многочисленных всадников в облаках пыли, поднятые сотнями копыт. Теперь капитан Дэвид уже не сомневался, что сегодня наконец покончит с неуловимой бандой, и немедленно принялся отдавать приказания. Несколько недель спустя салон все еще хранил следы недавнего боя, но в целом был таким же, как и прежде. Его хозяин Стив и выздоравливающий, но еще слабый Ларри сидели за столом и неторопливо беседовали. Круглолицый и розовощекий Стив в очередной раз наполнил стаканы и, сморщив добродушное лицо, оценивающе посмотрел на быстро пустеющую бутыль виски. Когда они выпили, Ларри облокотился на стол и постарался занять более удобную позу. Из-под расстегнутого ворота его рубашки виднелись бинты. Ларри сел, неловко вытянув ногу, но в целом он выглядел уже неплохо. Их компанию только что покинул капитан Дэвид, и в воздухе еще ощущался крепкий аромат табака его трубки. Капитан получил новое назначение и отправлялся со своей ротой в отдаленный форт. Он заходил попрощаться и по обыкновению задержался, рассказывая о всевозможных превратностях военной службы. Дэвид был очень энергичен, производил много шума, и сразу после его ухода Ларри понял, что уже скучает о нем. «Доктор сказал, что скоро разрешит тебе отправиться со мной на рыбалку», — сказал Стив.
«Как ты на это смотришь?»
«Знаю я твои рыбалки, Стив. Пока не избавишься от динамита, я с тобой никуда не поеду», — хмуро сказал Ларри.
«Ну как тебе еще объяснять, что хранить его здесь очень опасно?»
Немного ленивый и нерасторопный Стив пользовался расположением Ларри и никогда не спешил выполнять даже важные указания. Но на этот раз ему было чем похвастать. «Нет у меня больше динамита, Ларри», — сказал Стив, и на его лице засветилась довольная улыбка. «Когда армейские доктора, посовещавшись, все-таки взялись тебя штопать, я ходил, не зная, чем себя занять. А потом предложил динамит военным. Объяснил, что мне негде его хранить».
«И что же военные?»
Удивились, откуда и зачем у меня столько, но охотно все взяли. Стив наклонил голову и лукаво посмотрел на Ларри. «Поверить не могу, с какой легкостью ты тогда решил судьбу моего заведения», — проговорил он. «А ведь это единственный источник дохода для меня и моей многочисленной семьи. Знаешь, когда я полз по твоему заведению к этому чертову динамиту, я был уверен, что это мой последний путь», — сказал Ларри дрогнувшим голосом и закашлялся. Стив, стараясь скрыть волнение, принялся наполнять стаканы и придвинул к Ларри тарелку с закуской. Ему было непривычно и больно видеть такого сильного человека, как Ларри, тяжело раненым и ослабевшим. И Стив очень надеялся, что тот скоро придет в норму. За долгие годы Стив незаметно для себя привык к несколько грубоватой опеке со стороны Ларри. Он этого не осознавал и воспринимал все как должное. Вместе с Ларри легко принимались сложные решения и разъяснялись запутанные вопросы. Но как раз в очень непростое для него время на протяжении долгих недель Стив был предоставлен самому себе. На него свалилось множество проблем, и разбираться с ними пришлось в одиночку. Это наложило на Стива неизгладимый отпечаток, и он начал понимать, что уже никогда не сможет быть столь беззаботным, как прежде. «Я должен во что бы то ни стало поставить этого парня на ноги», — подумал Стив, — «и если понадобится, я буду нежным, как заботливая мамаша, и твердым, как гранитная скала, он того стоит». Взгляд Стива обрел непривычную для него твердость, а действия, да и сами движения, стали скупыми и расчетливыми. «Всем нам когда-нибудь предстоит отправиться в последний путь», — медленно произнес Стив, тщательно подбирая слова. «И тебе, и мне, но не сейчас, Ларри, еще не сейчас.